Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ. Я его снова простуженный ведущий Антон Дмитрощук, и сегодня речь пойдет о зеленом чае. Только этот вид чая мы еще не осветили в наших подкастах, так сказать, персонально. Но так или иначе, о нем уже много раз говорилось, и сегодня я не открою ничего нового. Это будет просто такое саммари базовых знаний. Итак, зеленый чай – это один из шести основных видов чая согласно технологической классификации. Наименее ферментированный из всех. С некоторой долей условности его называют неферментированным. В процессе его производства отсутствует ферментация как отдельная стадия. Но спонтанное окисление на микроуровне начинается сразу после того, как лист сорван. Поэтому окисленные полифенолы в зеленом чае тоже есть. Их долю обычно оценивают в несколько процентов, не более 5. Иногда этот факт в сознании малограмотных или просто небрежных чайных деятелей трансформируется в утверждение типа «зеленый чай проходит минимальную обработку» или «зеленый чай – единственный вид чая, не проходящий термической обработки» и тому подобное. Это, конечно же, глупость. На самом деле, наоборот. Чтобы предотвратить ферментацию, являющуюся естественным процессом, надо предпринять определенные действия, в том числе и достаточно интенсивную термическую обработку. С популярностью зеленого чая в нашей стране дело обстоит неоднозначно. С одной стороны, для широких народных масс в средней полосе России он слишком непривычен. Причем, как это ни удивительно, зачастую обыватели отталкивает не странный вкус и аромат, а недостаточно насыщенный цвет. Опыт общения с людьми, незнакомыми с культурой хорошего чая, показывает, что если чай не темный, то его вкус и аромат могут просто не рассматриваться. И это не особенности восприятия каких-то отдельных людей, а довольно распространенное явление. Думаю, поэтому, например, в России так недооценены дарджилинги. Хотя это красные чаи, и их вкусовой профиль должен быть близок россиянину.
Ее, мазафака! Это потому, что ты черный!
Ты можешь быть восхитителен на вкус, но что в этом проку, если на вид ты не черный? То есть Россия – это такой чайный Гарлем. Белым и зеленым здесь появляться не стоит. Но что касается неприязненного отношения, собственно, к вкусу зеленого чая, то тут российское население трудно винить. Дело в том, что красный чай из гипермаркетов кое-чем похож на хороший красный чай, хотя и очень сильно ему уступает. Это как российский автопром, или российский сыр, или российский коньяк. В общих чертах все это действительно дает некоторое представление об автомобилях, сыре и коньяке. А вот зеленый чай из Перекрестка или Магнита резко отличается от даже самого простого, но качественного зеленого чая. Это скорее как российский парламент. Название вроде тоже, но по сути чистой воды насмешка над самой идеей парламентаризма. Так что люди, которые говорят, что им не нравится зеленый чай, в большинстве своем просто никогда не пробовали хорошего зеленого чая и говорят о более чем сомнительной бурде. Если между деньхуном за 100 рублей и деньхуном за 600 удобная и хорошо просматриваемая дорога, то между каким-нибудь ганпаудером за 100 и ешен-лю-ча за 600 пропасть. И не менее реальная, но менее очевидная пропасть между качественным, но простым, непритязательным, бытовым или походным зеленым чаем и зеленым чаем церемониального качества. Тут сложность состоит в том, что особенные, характерные для какого-либо сорта ноты, делающие его очаровательным и знаменитым, есть только в высококлассных и достаточно дорогих грейдах. А в вариантах средней руки, часто тоже далеко не дешевых, их может просто не быть. Поэтому даже те, кто зеленые чаи вроде бы знает и любит, но ограничивается их бюджетными вариантами, могут не разбираться в их сортах. Они все могут казаться им на одно лицо, различаясь только свежестью. Точно так же, как у великих рок-групп есть свой узнаваемый саунд, и Led Zeppelin не спутаешь с Deep Purple. А рядовые группы, которых по несколько сот на город, не отличишь на слух одну от другой. Это некая абстрактная рок-музыка вообще. Причем ни название, ни внешность чая тут не помогут. В лавочках шаговой доступности, торгующих элитным чаем, вы не найдете Чинтай или Даюлин. А вот Лундзин, Белачунь или Хуаншань Маофэн рублей за 200-300 за 100 граммов там есть. И на вид они вполне похожи на заявленные сорта. Лундзин плоский, а Белачунь спиральками. Поэтому у людей создается впечатление, что они знакомы с этими сортами. А рассказы об орхидеевом или персиковом аромате зеленых чаев кажутся им какими-то поэтическими иносказаниями. Вот же он, зеленый чай. Если получше, то свежая трава, а если похуже, то сено или вовсе рыба. Все. То есть на пути к пониманию, да что там пониманию, просто к контакту с хорошим зеленым чаем есть определенные трудности. С другой стороны, успела сформироваться заметная прослойка адептов тех или иных духовных практик и приверженцев так называемого здорового образа жизни, среди которых бытует стереотип, что зеленый чай – это хорошо, это польза и высокие вибрации, а красный – плохо, это вред и низкие вибрации. И такие люди пьют зеленый чай и вырабатывают у себя привычку к нему, так же, как люди из другой среды встают в очередь за последней моделью айфона. Для них это элемент субкультуры, не требующий осмысления. Бывает, люди из этого мира приходят за зеленым чаем в декабре или январе, когда на него не сезон ни с какой точки зрения, и погода к нему не располагает, и свежесть зеленых чаев текущего года идет на убыль, а новых надо еще подождать. И наотрез отказываются от более адекватных времени года чаев. При этом, однако, даже самые известные сорта они зачастую не помнят и не различают. Такая вот странная любовь. И в итоге оказывается, что настоящих ценителей зеленого чая крайне мало. Казалось бы, зеленый чай гораздо проще, чем, допустим, старые шены. Но и к нему любовь созревает, как правило, не на первом году погружения в чай. У человека должны сформироваться высокие запросы. Он должен перестать довольствоваться только средненьким, не напрягающим кошелек чая. У него должен наработаться вкус, который позволит разглядеть за травянистой свежестью красивые нюансы. Он должен вдоволь наиграться с яркими и броскими улунами и красными чаями. Есть ли почва под стереотипом о полезности зеленого чая? Главное, что нужно понять, в составе чаев различных видов нет принципиальных качественных различий. В зеленом чае нет каких-либо волшебных целебных веществ, которых не было бы в красном или черном или белом чае. А количественные различия в большой мере зависят от особенностей конкретных сортов и от качества чая. Именно поэтому вы можете встретить, например, и утверждение, что в зеленом чае кофеина меньше, чем в красном, и противоположное им, что больше. Вопрос в том, какой конкретно чай брали для анализа. Однако, коль скоро долговременная польза чая для здоровья связана в первую очередь с содержанием антиоксидантов, то очевидно, у зеленого чая должна быть фора перед остальными, поскольку его полифенолы находятся в наименее окисленной, а значит в самой боевой форме. Но тут важно еще, какая их часть выходит в настой и попадает в организм. А считается, что экстрактивность зеленых чаев ниже по сравнению с более окисленными видами. В целом, в сообщениях с громкими заявлениями типа «чай продлевает жизнь» или «чай борется со СПИДом» чаще всего фигурирует зеленый чай. Но лежащие в их основе исследования и наблюдения обычно не являются сравнительными. Красные или какие-то другие чаи в них попросту не изучаются. И поскольку их авторство часто принадлежит ученым из Японии и Юго-Восточной Азии, то невольно возникает мысль о том, что такие исследования помогают сделать зеленый чай, который пользуется на Западе ограниченным спросом, более экспортным товаром. Есть старый советский анекдот о забеге Сталина и Трумэна и сообщении ТАСС. Советский атлет занял второе место. Американский спортсмен пришел предпоследним. Так вот, зеленый чай может положительно влиять на здоровье. Но учтите, сколько в этом забеге спортсменов, результаты которых вам не сообщают. Не стоит забывать также о том, что неосторожное употребление зеленого чая может принести и вред. Свежий, активный зеленый чай сильнее ряда других видов раздражает слизистую желудка, поэтому часто пить его натощак не стоит. Из других особенностей его действия надо отметить освежающий и охлаждающий эффект. Это не надо понимать превратно. Конечно, кружка зеленого чая в жару не подействует так, как стакан ледяной воды или мороженое. А если вы напьете зеленого чая прохладным днем, вам не потребуется кутаться в шубу. Но если пить его почаще, то он немного смещает тепловой баланс организма в сторону теплоотдачи, и жара переносится легче. А вот в холодное время зеленого чая хочется значительно реже. Многие народы, живущие в жарком климате, предпочитают зеленый чай. Очень много его выпивается в Северной Африке и в Средней Азии. Но с другой стороны, арабы и турки спасаются от жары, наоборот, красным чаем. Что же касается производства зеленого чая, то тут, конечно, Китай безоговорочно лидирует. Более 1 000 000 тонн в год в последнее время. Все остальные страны вместе взятые не могут и приблизиться к этому количеству. В Китае объемы производства зеленого чая неуклонно растут, но медленнее, чем других видов. Если верить официальной китайской статистике, то за 2013 год объем производства зеленого чая вырос примерно на 5%, а красных чаев, черных чаев и улунов процентов на 15%. И в результате доля зеленого чая снизилась. Еще не так давно она составляла в Китае 80-85% и больше, а сейчас лишь около 65%. Но другие виды чая в значительной мере предназначены для экспорта и географически не так широко распространены. Так что абсолютное большинство китайцев под чаем понимают только зеленый чай. Чистый, либо с добавками, чаще всего с жасмином. А знаменитые улуны или пуэры они и в глаза не видели, и осведомлены о них куда хуже россиян. Зеленый чай является также традиционным для Японии и Кореи. Хотя и японский чайный пейзаж тоже далеко не однообразен. Во-первых, разновидности зеленого чая в Японии исчисляются десятками. А во-вторых, делают там и красный чай, и улуны, и даже некое подобие постферментированных чаев. Растет производство зеленого чая и в чайных странах британской ветви. В Индии, на Цейлоне, в США и так далее. Поклонники индийского чая на меня в очередной раз обидятся, но я все же скажу, что, на мой взгляд, зеленый чай из этих стран, изначально ориентированных на производство дешевого красного чая как бытового напитка для европейцев, заметно грубее и проще китайского, японского и корейского. Вероятно, зеленый индийский или цейлонский чай, общение с которым может быть содержательным и которому стоит уделить внимание и время, существует, отчего нет. Но, увы, видимо, как редкое исключение. Однако и в Китае не весь 1 000 000 тонн заслуживает восхваления в стихах и церемониального обращения. Надо понимать, что тот зеленый чай, который интересует, например, нас, это лишь крошечная его доля. Прежде чем перейти к типологии и технологии, еще несколько стереотипов о зеленом чае. Зеленый чай считается наиболее короткоживущим чаем, чаем, для которого свежесть исключительно важна. И в самом деле, многие зеленые чаи уже через несколько месяцев от сбора заметно теряют во вкусе и аромате, а через год едва живы. Однако качественное сырье и тщательная обработка сильно меняют дело. Традиционный, хорошо прогретый лунзин спокойно хранится год, а зеленые чаи из больших деревьев и 2, и 3. Но все-таки пить юный зеленый чай, которому неделя-две от роду, это особое, ни с чем не сравнимое наслаждение. Отсюда попытки законсервировать и искусственно сохранить эту свежесть, используя современные технические средства, холодильники и вакуумную упаковку. Я уже не раз говорил, что холодильники, возможно, полезны для чая, как для товара, который желательно сохранить как можно дольше в товарном состоянии. И то лишь при грамотном их применении, что имеет место не всегда. но они губительны для чая, как для живого и развивающегося явления, воссоединяющего нас с природой, в том числе с нашей собственной природой. А вакуум для качественного зеленого чая однозначно нет ни в коем случае. Даже если зеленый чай скручен относительно компактно, его лист намного более хрупкий, чем у улунов, и вакуумирование превращает его просто в фарш. Я в данном случае говорю только о китайском чае. Японский может быть сильно измельчен, для него целостность листа вообще не принципиальна. Наверное, все знают, что качественный зеленый чай требует правильно приготовленной воды. Она не должна быть слишком жесткой, не должна перекипеть и не должна быть слишком горячей. Обычно называют температуру 70-80 градусов. На практике это означает, что после закипания чайник должен постоять открытым 5-7 минут. Впрочем, это сильно зависит от температуры в помещении. Можно взять за ориентир, что внутренняя сторона запястья должна спокойно терпеть жар от воды, если держать руку в сантиметрах в 10 над ее поверхностью. Не так уж редко причина недооценки достоинств зеленого чая состоит как раз в том, что его ошпаривают бурлящим кипятком. Нежный зеленый чай не принято заваривать в глиняном чайнике и вообще в посуде, которая хорошо держит тепло, и уж тем более варить. Предпочтительно тонкостенная гайвань. Мало того, иногда говорят, что и ее лучше накрывать крышкой только в момент переливания чая в чихай. А в остальное время лучше позволить чаю дышать, избавляясь от излишков тепла, пагубно сказывающихся на аромате. Именно для нежных зеленых чаев открытый или верховой способ, когда чай насыпается на поверхность горячей воды в кружке или стакане и не накрывается крышкой, является не варварством, а вполне разумной рекомендацией. О классификации. Все многообразие зеленых чаев можно разделять на группы по нескольким признакам, однако практического смысла в этом немного. Взять, допустим, географию. Если у каждого из четырех классических регионов производства улунов есть свои отличительные черты, так явно проявляющиеся во вкусе, аромате и внешнем виде чая, что их не спутаешь, то у зеленых чаев из одной провинции могут происходить совершенно непохожие друг на друга сорта. Скажем, аньхойские Хуаншань Маофэн и Дингудафан. И наоборот, Лунзин, весьма похожий на Дингудафан, родом из другой провинции, Джидзян. Чаще всего зеленые чаи группируют по внешнему виду. У многих зеленых чаев характерная внешность. Есть немало сортов, узнаваемых по фото с первого взгляда. Но она слабо связана со всеми прочими свойствами чая. Например, Тайпин Хоукуй тоже плоский чай, как и Лунзин, но кроме этого у них нет ничего общего. Термины, обозначающие внешний вид чая, кстати, многие из них становятся частями названий сортов, могут быть связаны как с тем, какое именно сырье собирается, так и с тем, какую форму ему придают при обработке. Если берутся только нераскрытые почки с плотно облегающим их листом, это называют лотосовым сердцем. Почка с одним отошедшим листом, пика и знамя. Впрочем, в названиях сортов мне такое не встречалось. Два листа, не отклонившиеся еще от побега, и выглядывающая между ними почка – это цюэше, воробьиные язычки. Почка с двумя более зрелыми и сформировавшимися листьями – маоцзянь, ворсистые лезвия, и маофэн, ворсистые пики. Когда чай скручивают в плотные шарики, это джуча, жемчужный чай. Когда в спирали, это какие-нибудь ло, завитки. Например, люй-ло, зеленые, или инь-ло, серебряные. Когда в более свободные запятые, это какие-нибудь мэй, брови. Когда чай тонкий и прямой, это какие-нибудь джень, иглы. Когда его расплющили в плоскую пластинку, это бянча, и так далее. Среди зеленых чаев есть более знаменитые, входящие в большее или меньшее число вариантов знаменитой десятки или двадцатки, имеющие награды и титулы, и менее известные, чаи местного значения. Правда, в родной для них местности население часто бывает убеждено, что выращивает самый лучший на свете чай.
И все остальные нам завидуют.
Например, несколько лет назад нам довелось попробовать Дуюнь Маоцзянь из провинции Гуйчжоу. Его иногда включают в число минча, знаменитых чаев. Но по значению и популярности ему далеко до лунцзина, белачунь, хуаншань маофэна и многих других. Он был довольно хорош, но ничего выдающегося я в нем не увидел, равно как и какого-то особенного своеобразия. Сейчас я его и не узнал бы. Но при этом он был умопомрачительно дорог, причем китайский продавец, говорят, вообще был не настроен продавать его мелкими партиями, а уж о том, чтобы поторговаться, речи вообще быть не могло. Он всем своим видом дал понять, что рядом с таким великим чаем торг неуместен. Для высококлассных зеленых чаев чрезвычайно важно время сбора. Основной сезон – первая половина весны, хотя для некоторых сортов осень является вторым полноценным сезоном. Летом вегетация продолжается, но качество сырья резко падает. Кусты только подрезают для поддержания требуемой формы и размера. Но эти обрезки вполне могут использоваться для производства дешевого низкосортного чая. Однако на протяжении весны выделяют несколько небольших периодов, совпадающих с китайскими сельскохозяйственными сезонами, и это важно. Помимо времен года, год в Китае еще делится на 24 фиксированных сезона по 15-16 дней, которые кое-где и сейчас не менее употребительны, чем месяцы. 5 марта начинается сезон дзиньдже – пробуждение насекомых. И это некая средняя точка начала сбора чая. Хотя кое-где, например, в Сычуане, при благоприятных условиях сбор начинается еще в конце февраля. А 4-5 апреля отмечают Цинмин – День чистоты и ясности, или День чистого света, или День душ. Это день поминовения усопших. Чай, собранный до него, называют предъясностным – Минцянь. И такой чай ценится наиболее высоко. Дело тут не только в том, что он первый в году и такой долгожданный. Он объективно отличается от после цинминского даже внешне. У него намного мельче почки и листья, скорость роста их в это время меньше, и они успевают набрать большее количество веществ, формирующих вкус, оставаясь при этом очень нежными. Допустим, предъясностная и послеясностная мэндингайнлу – сладкая роса с туманного пика – это практически два разных чая. Предъясностный чай обычно стоит как минимум в 1,5-2 раза дороже аналогичного чая следующего сезона. Иногда этот месяц разделяют на две половины – до и после начала сезона чуньфэнь – весеннего равноденствия. В таком случае чай, собранный в начале марта, называют шэцянь, а в конце марта и начале апреля – собственно минцянь. Иногда говорят, что шэцянь более редок и нежен, но у минцяня более сформированный и богатый вкус. Чай, собранный с 5 по 20 апреля, называется преддождевым – юйцянь, потому что следующий сезон – гуюй – хлебные дожди, и его начало знаменует окончание времени сбора высококачественного чая. Преддождевой чай хуже предъясностного, он не такой изысканный, но более доступный и гораздо лучше летнего. Ну и немного о том, как зеленый чай делают. Типичная технология состоит из 5 этапов. Сбор, завяливание, фиксация зелени, сминание со скручиванием и сушка. И все эти этапы в сумме укладываются, как правило, в одни сутки. Чай собирают рано утром, после испарения росы и до наступления зноя. Подвяливание занимает обычно несколько часов, но тут многое зависит от исходного содержания влаги в листе и от погоды, от температуры и влажности. Далее наступает черед ключевой операции – шацин – убийство или фиксация зелени. Это кратковременный, но очень интенсивный прогрев. Лист при этом не высыхает, но ферменты полностью инактивируются. После этого чай уже не будет окисляться кислородом воздуха. Точнее, будет, но этот процесс будет длиться не часы, а долгие годы. Кроме того, из прогретого листа уходит лишняя горечь. Шацин может осуществляться разными способами. Выделяют чаоцин – прожаривание в котле воке, который разогревается до температуры 200 и даже 300 градусов при постоянном помешивании. Хунцин – прогрев горячим воздухом над углями. И джэньцин – обработку горячим паром. Последнее – это способ старый и в наше время редкий в Китае, но основной в Японии. Там чай, прогретый в сухую, называется камаэритя – чай на китайский манер. В свою очередь, в Китае делают реплики японских чаев, так что если вам попадется китайская сенця, не удивляйтесь. Но иногда можно встретить и чисто китайские пропаренные чаи. Пропаривание дает немного иной результат. Лист становится более ярким, изумрудно-зеленого цвета, и в нем несколько больше горечи и больше вкуса умами, пятого белкового вкуса, по сравнению с более сладкими чаями, прогретыми сухими способами. Дальше сминание и придание чаю формы. Сминание нам нужно для того, чтобы клеточные стенки разрушились, лист пропитался соком и затем при заваривании отдал в настой максимум содержащихся в нем веществ. Чао-цин, а также сминание и скручивание можно делать как вручную, так и при помощи механических устройств с той или иной степенью человеческого участия. Например, в доэлектрическую эпоху тоже существовали станки-роллеры на человеческой, так сказать, тяге, но значительно повышающие производительность. Ручной способ, разумеется, очень трудоемок. Так можно обработать только небольшие партии чая на маленьком кустарном производстве или по особому заказу. И при этом машина работает быстрее и эффективнее. Одна только беда – она не чувствует. Автомат безупречно выполняет задание, но он не способен ощутить, в каком состоянии находится данная конкретная порция сырья в данный конкретный момент. А если предполагается создать чай-шедевр, эта обратная связь очень важна. Да она даже не обратная, она как раз прямая. Творчество и начинается с вслушивания и вчувствования. На этом все на сегодня. А об отдельных представителях зеленых чаев и их особенностях мы поговорим в одной из следующих передач. Сегодня мне аккомпанировал великолепный Кевин Кёрн. И в конце передачи вы услышите еще одну композицию, которая является, пожалуй, его визитной карточкой – «Прикосновение любви». До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!